Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня гостьей студии городского радиоканала станет моя коллега, кандидат исторических наук, главный библиотекарь музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Добрый день, Ирина Павловна.
Здравствуйте.
Неделю тому назад в главном здании нашего музея прошло замечательное событие – презентация новых изданий музея. Расскажите, что это за издание?
Издание, во-первых, это наше издание библиотечное, это «Путешествие в Поднебесную», так мы его назвали. Второе издание – это «Портреты предков» и наше детское издание «Где живет искусство».
Ну вот среди перечисленных вами изданий меня заинтересовал каталог «Путешествие в Поднебесную». Я знаю, что вы являетесь составителем этого каталога, ну поэтому давайте на нем остановимся поподробнее. Итак, как и когда появился замысел создать такой каталог?
Ну вот, знаете, тут такая была интересная история. На одном из стеллажей нашего книгохранилища в библиотеке не одно десятилетие стояли издания на китайском языке, ожидая своего исследователя, видимо. Порой при просмотре этих книг, привлекающих изобилием иллюстраций, в том числе цветных, они такие все большеформатные, красивые, иллюстрации сохранили первозданную яркость красок и самобытность сюжетов, становилось очевидно, что перед нами издания по искусству, опубликованные когда-то в Китае. Но мы не понимали, что это за издание, так как на титульных листах не было ни одной арабской цифры. Все было иероглифами написано. Знакомство с их содержанием стало возможным благодаря профессиональному переводу на русский язык их библиографических данных. И стало очевидно, что эти книги, вышедшие в китайских типографиях в 1949-1959 годы, то есть в первое десятилетие Китайской Народной Республики. Ну и вот в 23-м году мы задумались, зная, что в 24-м году предстоит большое событие, будет отмечаться 75-летие образования Китайской Народной Республики, а также 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. В то время это был Советский Союз. И мы предположили, что наверняка этим датам будут посвящены масштабные, грандиозные мероприятия. Ну и не ошиблись. Начали готовить этот каталог. И вот он вышел и летом 2024 года отправился в Китай.
Ага, ну давайте все-таки вернемся с вами вот тому самому 1950 году, благодаря, наверное, которому и появляется у нас вот такое совершенно замечательное издание, коллекция прекрасная на китайском языке. Я просто как историк хочу вот свои 5 копеек добавить в ваш рассказ. Действительно, 4 февраля 1950 года в Москве, во время пребывания в Москве китайской партийно-правительственной делегации по главе с Мао Цзэдуном, был подписан договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и Китайской Народной Республикой сроком на 30 лет. В день заключения договора о дружбе, союзе и взаимной помощи были подписаны 2 советско-китайских соглашения, конкретизирующих направление сотрудничества между вот нашими двумя странами. Соглашение о китайской Чанчунской железной дороге, Порт-Артуре и Дальнем предусматривало после заключения мирного договора с Японией, но не позже конца 1952 года, безвозмездную передачу от той самой китайской Чанчунской железной дороги китайской стороне. В эти же сроки из Порт-Артура должны быть выведены советские войска, а военно-морская база и сооружения также переданы Китаю. Вопрос о порте Дальнем предполагалось решить после заключения мирного договора с Японией, но независимо от этого в ближайшие 3 месяца КНР передавалось все имеющееся в Дальнем имущество, находившееся на временном ведении или аренде советской стороны. второе соглашение о предоставлении Китайской Народной Республике долгосрочного кредита на сумму 300 миллионов долларов на льготных условиях из расчета 1% годовых сроком на 10 лет. Этот кредит использовался для оплаты поставок из Советского Союза оборудования и материалов для электростанций, металлургических и машиностроительных заводов, оборудования шахт для добычи угля и руд, железнодорожного и другого транспортного оборудования, рельсов и других материалов для восстановления и развития народного хозяйства КНР. Сложная международная обстановка в начале 1950-х годов внесла некоторые коррективы в выполнение подписанных соглашений. Мирные договоры КНР и СССР с Японией так и не были заключены. Война в Корее и японо-американское военное политическое сотрудничество потребовали укрепления оборонительных возможностей Китайской Народной Республики. Но поэтому по просьбе китайской стороны было решено советские войска временно оставить в Порт-Артуре, где они находились, до конца мая 1955 года. Но, Ирина Павловна, я как все-таки вот ветеран, я хорошо помню вот эти вот 50-е годы, когда в Иркутске появляется множество китайских товаров. Я помню совершенно вкуснейшие хрустящие огурцы в металлических банках, маринованные огурцы, потом ну, те же самые белье, там, в которых наши мамы одевались и нас одевали, вот те же самые панталоны, дружба так называемая. А вот появляются какие-то картинки в домах на китайскую тему. Я помню, страшно завидовалась одной своей подруге, у которой в доме висела вот такая цветная яркая картинка с пухлощекими китайскими детьми. И все же жалела, что у меня дома такой картинки нет. Ну, я думаю, что и многие наши радиослушатели вот вспоминают эти годы, вспоминают песни. Вы помните такие песни, нет, вот на тему советско-китайской дружбы?
Я только помню, что мама все время говорила, это когда я уже более взрослая была, я помню, что она говорила: «Русский китаец, дружба навек». Ну, насчет песен я такого не помню, ну, потому что наша семья переезжала из мест, точнее, по всему Советскому Союзу ездила, и поэтому в Иркутске мы в это время не были. Ну, вот что-то какие-то отголоски именно маминых воспоминаний у меня остались тоже в памяти, то, что вот она из ее слов, что очень много было китайских товаров и красивых вещей. Покрывала с такими замечательными драконами, такие яркие, красные, и другие там цвета очень красиво вышитые. Ну и много.
Полотенца, термоса.
Да, да, термосы. Да, вот термосы, термосы, да. Очень мне запомнились почему-то термосы. Там тоже они были всегда красные. В них очень хорошо, кстати говоря, держалась горячая вода очень долго. Хорошего качества были вещи.
Кстати, у моего брата вот этот старинный китайский термос, он до сих пор живой, представьте себе, действительно очень хорошо держит горячую воду.
Да. Но товары были качественные.
Ирина Павловна, еще один вопрос, потому что о товарах можно говорить бесконечно, те же самые 90-е годы.
Женская тема.
Да. Все-таки, вот как вы думаете, почему вот хронологические рамки коллекции ограничены вот только 1950-ми годами, ну, все-таки договор-то на 30 лет.
Да, хронологически почему это так произошло? Потому что ответ на этот вопрос кроется в событиях начала 60-х, 70-х годов. Опять же, мы как историки можем туда заглянуть, и мы знаем, и, может быть, уже забылось, но мы помним и знаем, что дружеские отношения с восточным соседом были прерваны в начале 60-х годов. Тоже знаем, благодаря, в кавычках, кому. А позже в Китае началась так называемая культурная революция, и книги просто перестали поступать. Последние книги были изданы в 1959 году. Все, в 60-е годы изданные книги, если они и были изданы, перестали поступать в нашу библиотеку.
Но я еще хочу напомнить, что 3 апреля 1979 года, вот почти за год до истечения срока действия Китайско-Советского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, Китай официально объявил о намерении не продлевать его. Но между тем условия договора выполнялись вплоть до 11 апреля апреле 1980 года. А вот в 1992 году Россия подписала с Китаем соглашение об основах взаимоотношений. Это был период, когда западные страны ввели против Китая эмбарго, запрещающее ему импорт вооружений и технологий в связи с событиями на площади в Тяньаньминь. Россия не поддержала санкционную политику и осталась едва ли не единственным партнером, который продолжал развивать военно-техническое сотрудничество с Китаем. Вот постепенно увеличивались масштабы межгосударственного взаимодействия и стал набирать, конечно, силу политический диалог. Вот на качественно новый уровень двухсторонние связи вышли в 2001 году, когда президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Цзянь Цзэминь в Кремле подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. И современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее, равноправное, доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие. Поэтому вот я все думаю, когда же коллекция-то наша начнет пополняться, раз такой договор у нас замечательный есть. Вообще, как у вас, вот есть какие-то пожелания, чтобы такая коллекция?
Ну, а как же, конечно, есть. Кстати говоря, у нас недавно поступила книга, изданная в Китае. Позже мы будем говорить об особенностях издания их книг. И эта книга была издана в 2021, кажется, году или в 2019 году. Но по внешности она, ну, она видно, что она новая книга, но по внешнему оформлению ее переплета и как она напечатана, и как она вся собрана, она напоминает нам те книги 50-х годов.
А вот теперь давайте еще на один вопрос ответим. А вот чем примечательны китайские книги, и в чем их отличие вообще от советских изданий вот тех лет?
Ну, первое, что бросается в глаза, как я уже сказала, это значительная часть книг этой коллекции. Она отличается высоким, высочайшим, я бы сказала, уровнем искусства книгопечатания.
Как-то обидно стало.
Да. Да, вот представляете, иногда даже с применением ручного труда. Большеформатные альбомы и обычные книги оформлены с использованием натурального шелка, что у нас сейчас не в традиции, к сожалению. У нас это было в традиции когда-то, но у нас не было столько натурального шелка, согласитесь? Mm-hmm. Вот шелк гладкий, однотонный, очень красивых цветов и даже жаккардовый в основном. На жаккардовом шелке изображены замечательные картинки, рисунки, там вот их китайских символов, там и рыбы, и птицы, и какие-то фантастические насекомые. Ну, это нужно просто разглядывать, это вот даже переплеты, они как картины.
Ну, это же не массовое издание, это же какие-то, наверное, раритетные вещи.
Вот, некоторые издания напечатаны на рисовой бумаге, тоже вот у нас нет же рисовой бумаги, вот чем они отличаются. Mm-hmm. Ну, а репродукции на специальной бумаге, которая называется у нас верже, я не знаю, как у них называется, но это бумага ручного производства. И она предназначена для оригинальных графических изображений, рисунков, то есть не для того, чтобы там множественные там рисунки печатать, а именно для оригинальных. У нас, кстати, есть такой альбом в этой коллекции. Завораживает удивительное очарование китайской культуры. Пейзажи, птицы, животные, насекомые, цветы, явления природы, мифические персонажи, а также политические плакаты и карикатуры. В коллекции в этой имеются книги крайне малыми тиражами изданные, ну, например, там 1000 экземпляров, одна книга издана 650 экземпляров. Представьте, на такое население Китая, ну, в то время, вот 50-е годы, это около миллиарда жителей, 1000 экземпляров, это же вообще крохи, поэтому они считаются малотиражными. Ну, вот, например, восхищает книга, можно я вот расскажу, которая меня поразила, и я вот влюбилась в эту книгу. Называется «Китайская народная республика. Конституция». Она была издана в Пекине в 1954 году на русском языке специально для Советского Союза. И я думаю, что она была издана крайне малым тиражом, потому что, вероятнее всего, ее просто дарили. И какие-то, может быть, 10 экземпляров, там, может быть, там 2 экземпляра. Она была сделана с применением ручного труда. И вот она облачена, представьте себе, в цельнотканевый шелковый переплет красного цвета, такой яркий красный цвет. На верхней переплетной крышке золотым тиснением нанесено название, над которым помещена аппликация герба КНР золотой и красной гамме. Это их вот любимый цвет, красный и золотой. Книжный блок украшен золотым трехсторонним обрезом. Форзацы изготовлены из бумаги с золотыми вкраплениями. Книга напечатана на рисовой бумаге с использованием формы прошивной брошюровки. Кстати говоря, вот прошивная брошюровка – это такая вот специфическая брошюровка книг, она вот только в Китае, в восточных странах применяется. Это форма книги, представляющая собой блок сфальцованных чистой стороной внутрь бумажных листов и покрытых обложкой и сшитых со стороны противоположной стороне сгиба. Шитье проходит блок и обложку насквозь и видно снаружи. Издание вот это помещено, кроме того, что вот оно само по себе очень красивое, такое торжественное и изящное, оно помещено великолепно изготовленный вручную футляр из картона, обтянутого натуральным шелком золотого цвета, тончайшим шелком с золотого цвета с жаккардовым плетением нити с национальной символикой. Внутренние стенки этого футляра, вот больше всего меня это поразило, высланы тонким, гладким натуральным шелком, тоже золотистого цвета, покрывающим мягкую прокладку. То есть они даже сделали для этой книги, ну вот, я не знаю, как для человека, что ли, очеловечили ее, чтобы ей там уютно лежалось вот этой мягкой прокладке, чтобы ничего ее не травмировало. На боку футляра вставлены 4 маленьких клапана для застежек. Кстати говоря, вот эти застежки сделаны из кости. Это тоже специфическая, такой специфика переплета китайских книг. Но у этой книги наконечники из слоновой кости, они еще и украшены, значит, ну, с тесемками из этой же ткани, но они украшены тонкой резьбой, изображающей голову дракона, который во рту, в пасти в своей держит жемчужину. Это символ неразрывности материи и духа. И весь этот футляр, обтянутый тоже шелком, он тоже помещен еще дополнительно в короб из картона. Поэтому книги, вот представьте, сколько ей, с 1954 года, сколько лет книги, но она как новая, совершенно великолепно сохранилась. И вот она у нас сейчас на выставке стоит, вот одна из таких самых первых, самых значимых книг. Но еще я могу рассказать о многих книгах, очень красиво изданных и с разными формами переплетов, если, конечно, возможно.
Ирина Павловна, у меня сразу вот вопрос возникает. А вообще вот как такие потрясающие книги вообще оказались не то что у нас в Иркутске, вообще вот в нашем музее, в библиотеке нашего музея? У вас какие-то есть сведения об этом?
Конечно, у нас есть такие, мы раскопали все эти сведения. Но для того, чтобы понять, каким образом они попали к нам в музей, нужно опять же вернуться в те далекие годы, в 50-е, когда директором музея был Алексей Дементьевич Фатьянов. Но началось все с того, что 24 февраля 1950 года председатель Мао Цзэдун ехал из Москвы и остановился в Иркутске. И вот с того времени, значит, он, кстати, он называл Иркутск воротами в СССР. И с того времени начали развиваться советско-китайское отношение, сотрудничество в области культуры в том числе. И этим занималось общество советско-китайской дружбы. Иркутское отделение ОСКД возглавлял писатель и исследователь языков народов Севера Гавриил Филиппович Кунгуров. Кстати говоря, у нас есть в этой коллекции книга, подаренная Кунгуровым, которую когда-то подарили ему китайские художники. И вот он вспоминал, Кунгуров: «Мы почти ежедневно встречаем и провожаем зарубежных гостей. Быстро растут культурные и экономические связи с нашим добрым соседом, с Китайской Народной Республикой. Происходит обмен специалистами, творческими работниками и туристами». А директор музея наш, вы, наверное, неоднократно про него рассказывали, он был всегда в гуще событий. И благодаря вот его деловым связям, крепнущим во время взаимных обменов делегациями из Китая и Иркутска, они ездили туда и обратно, он пополнял библиотеку китайскими книгами по искусству. И библиотекари впоследствии, они, ну, не могли перевести, что это за книги, когда уже и Алексея Дементьевича не стало. Они просто поставили их вот на отдельную полку, и они вот там много десятилетий и стояли.
Ну, они дождались своего исследователя, я так понимаю.
Ну, видимо, да.
Ирина Павловна, ну, я представляю, вот, вообще, наверное, ваши чувства, нет, сложно мне их представить, когда вы взяли с полки вот эти книги, которые, ну, мало кто до вас открывал, а ведь там же вы сами сказали, это книги по искусству. И вот еще один вопрос, а вообще вот с какими китайскими художниками и их произведениями вы познакомились, изучаете альбомы?
Да, мы, кстати говоря, спасибо за вопрос, мы просто действительно совершили путешествие в Поднебесную. И поэтому и назвали так свой каталог «Путешествие в Поднебесную». Потому что нам удалось, нам посчастливилось познакомиться с такими знаменитыми художниками Китайской Народной Республики, известными и знаменитыми вот именно в то время, ну и сейчас тоже их искусство почитают в Китае. Это, например, Сюй Бэйхун. Нельзя, конечно, так сказать, но он умер в 1953 году и наставил очень большое наследство, но на него не обрушилось вот это страшное событие китайской революции, вот этой культурной революции. Так вот эти Сюй Бэйхун, у нас их 5 альбомов, он в основном рисовал очень красивых лошадей, его считается, что он художник, который изображает великолепных лошадей. Ну, конечно, он не только лошадей изображал, он изобразил свою вот супругу. Кстати говоря, у нас на выставке мы приняли решение, что вот именно эти иллюстрации мы поставим, покажем нашим посетителям. Его рисунок замечательный — кошка. Возможно, наши слушатели слышали, может быть, или видели даже этот рисунок. Дело в том, что подлинник этого рисунка сегодня хранится в Эрмитаже. Мы это тоже узнали совершенно случайно, и были поражены. И, конечно, мы открыли книгу, вот этот каталог, на том месте, где изображена эта кошка. Это изумительная кошка, ее невозможно описать, ее только надо смотреть. Она просто такая живая, что кажется, что она сейчас со страниц книги выйдет и начнет мурлыкать. Конечно, здесь нужно отметить и такого художника, как Цыбайши, Уцо Женя, Жень Баняня и многих-многих других художников, Гу Юаня, это замечательный китайский график. Очень много там фамилий художников, с которыми, с искусством которых мы познакомились. Отдельно нужно сказать об альбомах репродукция с художниками династии Сун. Это 10-13 века. Изображали они в основном характерными рисунками для династии Сун было изображение природы. И вот что интересный такой факт, что американский режиссер эти вот летающие горы, которые были изображены, которые существуют и сейчас в Китае, он их позаимствовал для своего фильма «Аватар», там вот где изображал планету Пандора. Там вот эти летающие горы, это я для себя выяснила, очень неожиданно, что это вот как раз взято из произведений художников династии Сун и вообще из природы Китайской Народной Республики, природы Китая.
Ирина Павловна, я не подозревала, что вы так хорошо знаете китайский язык. Или все-таки у вас был переводчик?
Конечно, у нас был переводчик, и мы сначала были как слепые котята. Но, опять же, можно сказать, вот каким-то чудом, потому что это все происходило как-то вот неожиданно, случайно, казалось бы, хотя ничего случайного не бывает, мы знаем. Мы познакомились с нашим переводчиком, его зовут Александр Валерьевич Иванов, он специалист по китайскому языку, а вообще-то он знает 50 языков. Он пишет прекрасные стихи на этих языках, ну, не на всех, но и на китайском в том числе, на английском, на французском, ну, на русском. Он поэт еще. Он какой-то вот незаурядный человек. И он нам достаточно быстро перевел эти около 200 книг, ну, перевел их название, дату создания, издания и где была издана книга. Ну, то есть вот такое вот библиографическое описание.
Он живет в Иркутске?
Да, он живет в Иркутске, и мы с ним потом сотрудничали. Все, он нам все перевел. Причем, знаете, вот нужно было что? Нужно было сначала с китайского языка, вот, ну, с обложки книги, перевести на русский язык. Потом мы все это набрали в компьютере на русском языке, и он потом с русского языка потом еще нам набил этими иероглифами, и поэтому книга у нас получилась, каталог на русском и китайском языке.
Ну, это совершенно удивительная история, Ирина Павловна, на самом
да,
деле...
Да, это я вам еще коротко рассказываю.
Ну, хорошо, переводчик есть, а вот вообще кто занимался оформлением этого каталога?
Оформлением занимался наш замечательный, любимый Андрей Андреевич Хан. Он оформляет, до сих пор оформляет наши каталоги. Я говорю наши, это значит библиотечные каталоги. Великолепно оформляет. И, конечно, кто придет в музей и, может быть, решится купить этот каталог, наш каталог «Путешествие в Поднебесную», и, конечно, сразу, в первую очередь, он обратит внимание на обложку, изготовленную Андреем Андреевичем Ханом. Он очень тонко прочувствовал, как настоящий художник, что обложку нужно сделать в красном цвете, где по красному полю, ну, там бегают или как летают извивающиеся золотые драконы. А еще мы очень благодарны ему за то, что он все-таки сделал нам, как мы попросили, такую золотую рамку, вот тоже в стилистике тех книг, которые находятся в этой коллекции. Золотую рамку в стиле китайского художества. Очень красивая получилась такая обложка. И сразу понятно, берешь ее в руки, сразу понятно, что это что-то о Китае.
Ирина Павловна, ну вот вы говорили подробно о каталогах, говорили о коллекции. А вообще вот где иркутяне могут ее увидеть?
Выставка у нас сейчас экспонируется на Ленина 5, на первом этаже. Несколько витрин она занимает. Нам она очень нравится, мы гордимся этой выставкой. Ну, а каталог у нас можно приобрести в наших киосках.
Какие-то уже отзывы есть вот от коллег, от библиотекарей?
Да, это, наверное, не скромно будет говорить. Но кое-кто нам сказал, что это лучший каталог в последнее время изданный.
Тем более он издан очень профессионально.
Профессионально, да. Он иллюстрированный, он аннотированный, то есть в этом каталоге не просто библиографические описания этих книг, а еще там помещена информация о художнике, о физических свойствах переплета, о том, как была книга переплетена, каким образом там прошивная брошюровка. У нас есть очень много, ну, то есть достаточное количество альбомов, которые изготовлены китайскими художниками в виде гармоники. Это называется брошюровка «Гармоника». То есть ее можно открывать как гармонь и разглядывать иллюстрации. Некоторые альбомы такого вида мы выставили тоже на выставке. Но самые такие яркие мы книги, конечно, подобрали, потому что они в большинстве своем большеформатные, крупные, поэтому можно на одной полочке поместить только одну книгу, один экземпляр.
Ирина Павловна, еще один такой вопрос. Все-таки каталог достаточно дорогое удовольствие. А можно ли это просто вот подержать в руках, вот посидеть, почитать? Где это можно сделать? В библиотеке нашего музея, в библиотеках города? Где?
Ну, в библиотеках города вы не посмотрите, потому что коллекция уникальная, она только у нас находится в нашей библиотеке.
А вот этот каталог, который вы сейчас создали, о котором мы говорим.
Каталог. Мы его, когда у нас была презентация, мы его раздали библиотекам города, не только главным библиотекам, но и библиотекам высших учебных заведений, а также вот школ и средних учебных заведений некоторых. Ну и, конечно, в нашей главной библиотеке имени Молчанова-Сибирского.
То есть наши радиослушатели могут спокойно прийти, посмотреть каталог, подержать в руках, а затем уже прийти в библиотеку нашего музея и воочию увидеть вот эту совершенно потрясающую коллекцию.
Да, конечно, мы можем, если не выносить из музея, то мы можем предоставить, просто подержать, как вы говорите, некоторые очень ценные альбомы. и книги. Там не только большие, большеформатные альбомы, там есть книги художественные. Кстати говоря, знаете, есть какая книга интересная? Перевод на китайский язык Антона Павловича Чехова «Каштанка» с рисунками Кордовского. Маленькая такая книжечка, но на сегодняшний день это книжный памятник. И вообще, по нашему законодательству, все книги, альбомы, каталоги, которые входят в эту коллекцию китайские, они все относятся к книжным памятникам по социально-ценностному критерию.
Ирина Павловна, ну вот вопрос такой на сегодняшний день для меня очень интересный, как для зама по науке. Ну вот закончили работу, поставили точку, да? А дальше-то что? Чем вы будете дальше заниматься?
Ой, вы знаете, у нас так много задумок. И мы немножко такие суеверные, мы не хотим озвучивать, но есть одна грандиозная задумка, и надеемся, что она нам удастся ее осуществить. Но это касается наших коллекций, библиотечных коллекций, книжных коллекций, относящихся к каким-то значимым людям нашего Иркутска.
На следующий год у нас с вами два таких события потрясающих. Да, 155 лет исполнится нашему музею, 110 лет Алексею Дементьевичу Фатьянову. И я так вот уже примерно представляю, о чем пойдет речь, поэтому желаю вам удачи. И я думаю, что в следующих наших радиопередачах мы с вами уже более подробно поговорим не только о том, о чем мы мечтаем, но и о том, что у нас уже осуществляется. Это совершенно, по-моему, замечательно, то, что вы делаете, и то, что сегодня вы открыли для иркутян забытую коллекцию.
Кстати говоря, она коллекцией не была, мы ее сформировали и сделали коллекцию. Это, мы знаем в книговедении, два типа коллекции, владельческая коллекция и тематическая. Так вот, эта тематическая коллекция, она уникальная. Книги, возможно, есть в других библиотеках нашей страны, вот такого рода. Наверняка не только в Иркутске они оседали. Но коллекции никто пока что не создал. А все-таки 200 экземпляров – это считается серьезной коллекцией. И мы вот первенцы, Ирина Ивановна.
Да, и это Иркутский областной художественный музей имени Владимира Платоновича Сукачева.
Да.
Ну вот на этой хорошей ноте мы с вами, наверное, завершим нашу сегодняшнюю встречу. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была кандидат исторических наук, главный библиотекарь музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Благодарим вас. Желаем вам новых открытий, таких для нас полезных, таких необходимых. И, конечно, здоровья, чтобы все-все у вас в жизни воплотилось. Ну, а мы, уважаемые радиослушатели,
взаимно.
Желаем вам не только того, что сейчас я пожелала Ирине Павловне, здоровья, благополучия, успехов, ну и, конечно, будьте внимательны к нашей радиопередаче, которая еженедельно выходит на Иркутском городском радиоканале. К сожалению, наша передача подошла к концу. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегитесь себя и своих близких.
Всего доброго.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.